Аллилуйя. Отец, мы так благодарны Тебе за это время. Так благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь, Господь, которую мы не можем понять, Господь. Так часто, Господь, мы отвращаемся от Тебя, так часто мы уходим в сторону, так часто мы предаем Тебя. Господь, но Ты никогда, ни на мгновение, ни на секунду не переставал нас любить. Господь, как нам осознать всю ту глубину Твоей любви, как понять, Господь, как понять нам, Господь, что Твоя любовь, Господь, Твоя благость, Господь, к нам, Господь, она не изменится никогда. Господь, дай нам помнить всегда, Господь, что Ты всегда, всегда, всегда ожидаешь каждого из нас. Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что кровью Иисуса Христа Ты омыл наши грехи. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открыл нам путь во святое святых, и мы можем приходить к Тебе с дерзновением, зная, Господь, что мы любимы всегда. Господь Иисус, и снова мы отделяем все это время, Господь, для Тебя. Мы посвящаем, Господь, это время Тебе, мы посвящаем жизнь свою Тебе. Господь, мы понимаем, что мы живы, Господь, Тобой, мы живем, мы движемся, мы существуем исключительно только Тобой. Господь Иисус, пускай все это собрание, все это служение, Господь, оно откроет нам Тебя больше и яснее, чем когда-либо раньше мы понимали Тебя. Господи, пускай понимание, разумение Тебя как Отца, Отец, оно будет по-новому преломлено в нас. Господь, чтобы каждый раз, когда мы соприкасаемся с Тобой, мы прежде всего видели в Тебе Отца. Прежде всего мы видели, Господь, Твою отцовскую любовь. Излей Духа Твоего Святого. Господи, утешение и мир для каждого сердца. Господь, Господи, тот, кто страждет, кому тяжело, кто борется, Господь Иисус, внутри, борется в сердце своем. Господь, борется с сомнениями. Господь, пускай Твой мир, который превыше всякого разумения, он засвидетельствует. Засвидетельствует, Господь, каждому сердцу. Господь, о Твоей любви и о Твоем благорасположении каждому из нас. Господь, мы вверяем Тебе, Господь, все это собрание. Прославь Твое имя, прославь имя Твое, Господь, здесь, на этом месте, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Можете присаживаться. С одной стороны, читая это повествование, эту притчу о блудном сыне, обязательно мы ее ассоциируем с собой и временем, когда мы не знали Бога. А с другой стороны, сколько раз уже будучи христианами, будучи в церкви, мы поступали точно так же. Сколько раз, будучи уже в Его доме, мы все равно убегали куда-то. Мы бросали все. Мы бежали за богатством, бежали за деньгами, бежали за мирскими сокровищами. И думали, что все знаем. И думали, что Бог и Его принципы, Его слово устарело. А сегодня новый мир, современность. Нужно жить так, нужно жить вот таким образом. Целая волна прокатилась по христианскому миру за последние 20 лет, которая увела в сторону столько людей. И Бог ни на мгновение не переставал любить нас. Вот как понять эту любовь? Как осознать ее? Как вместить ее? Господь необыкновенно сильно любит каждого из нас. И все фундаментом Его взаимоотношений с нами является только любовь. Только любовь, отцовская любовь. Каждый из нас, если мы сможем познать Его как Отца, мы всегда будем ходить с Ним. Мы всегда в Нем будем пребывать. Господь подарил нам сегодня еще один день, еще одно собрание, еще одну встречу. Позади еще одна неделя. И знаете, в последнее время я все чаще и чаще задумываюсь над таким вопросом. А сколько таких встреч у нас еще будет? Сколько Господь позволит нам вот таким вот образом еще собираться? И как долго вообще продлится вот так называемый Писанием День благодати, День спасения? Как долго? Как часто мы еще сможем вот таким образом собраться и провести время в общении, в молитве, в поклонении вместе? Вместе. Вот удивительно, человек почему-то создан таким образом, что по-настоящему ценить чем-то он начинает только тогда, когда теряет это. в то время, когда мы можем ценить этим сейчас. В то время, когда мы имеем, нам кажется, а это естественно, ну, будет еще одно воскресенье, еще одно, и еще одно, и третье, и десятое, и двадцатое, ну все, все будет так же. А вот когда раз и не стало этой встречи, то человек начинает видеть красоту этих встреч, начинает задумываться над тем, как это было действительно ценно, как это было прекрасно, как это было важно, как это было нужно, как это было необходимо для каждого из нас. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что вообще ждет нас в будущем, в ближайшем будущем. Видеть ясно, четко, определенно не может никто из нас. Но Писание говорит, что как бы сквозь тусклое стекло гадательно мы можем в меру своего познания Писания, в меру познания Господа, чувствований в Боге, мы можем предвидеть то, что будет. И вот смотря сквозь тусклое стекло гадательно, пытаясь взглянуть вдаль того, что будет в скором будущем, я понимаю, что нам вскоре, да и сейчас, и вскоре, нужно будет насколько только возможно максимум Господа, познания Бога, насколько мы только можем аккумулировать, собрать в себя познание Господа, вообще веру, слово, истину, собрать все это, потому что это будет крайне необходимо всем нам очень скоро, очень скоро. Я знаю точно, что очень скоро все будет меняться, и меняться будет очень быстро. Нам хорошо, сегодня день благодати, день спасения. Кризис – это ничто. Бог дал нам время встреч, Бог дал нам время благодати. Мы можем встречаться, но кто знает, что будет завтра? Кто знает, как повернется жизнь завтра? Кто знает, что произойдет завтра? Давайте мы будем ценить этими встречами, ценить то, что Бог дает нам. Опять-таки повторюсь, не знаю, что будет завтра, не знаю, как будет завтра. Все, что я знаю, что Бог дает нам это время, чтобы мы им ценили. Бог дал нам эту встречу, чтобы мы видели в ней ценность. Все, что я знаю, так это то, что Писание говорит нам, чтобы мы дорожили временем. Ефесянам 6 глава 15 стих. Писание говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно. Осторожно поступайте. Не как неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы. Что такое лукавые дни? Злые дни. Злые дни. Дни лукавые, дни злые. Другими словами, в оригинале текста дни обмана. Лукавые дни, обманчивые, как мираж. Рисуется мир, рисуется, что все здорово, хорошо, на горизонте появляется выход из кризиса. Писание говорит, будьте осторожны, потому что дни обманчивые, они как мираж, не строить на этом основании. Итак, не будьте нерассудительны, но познайте, что есть воля Божья. Воля Божья, ценить, что мы имеем. Встречи, которые у нас есть, общение, которое у нас есть. Дорожите временем. Что значит дорожить? Дорожить, дорожа временем. Дать ему оценку, высокую оценку. Оценить, увидеть. И в оригинале текста написана вообще интересная мысль, когда речь идет о дорожить временем. Речь идет о каком-то коллекционере искусства, если можно так сказать, который нашел что-то драгоценное, что-то, что бесценно для него. И вот он приобрел это, и он дорожит этим. И вот Писание говорит, дорожите временем. Каждая минута на счету. Каждая минута на счету. Дорожите временем, верно использовать его. Не относиться ко всему, как само собой разумеющимся. Нам нужно учиться и учиться вместе ценить вот этим вот общением. Ценить временем, когда мы вместе. Ценить общностью молитвы. Ценить молитвенными собраниями. Ценить временем, когда мы можем сесть и слышать учение, слышать, когда кто-то говорит в нашу жизнь. Не проводить это время в фойе, не проводить это время зарисовывать что-то, не проводить это время думая о чем-то, а сфокусироваться на нем. Бог говорит ко мне, как долго это будет? Как долго это будет, не знаю. Все, что я знаю, что в мире, в христианстве, в истории христианства всегда была некая цикличность повторяющихся событий. День благодати, день гонений. День благодати, день гонений. Живем мы в день благодати, не всегда так будет. Не всегда так будет. Может наступить день. Я не говорю, что он наступит завтра. Я не пытаюсь запугать, но я говорю о том, что Писание дает нам четкое наставление, чтобы мы дорожили этим временем. И я не знаю почему, но в последнее время в молитве чаще и чаще Господь дает это мне как предостережение, дает мне как предупреждение для всех нас дорожить этим временем, исчислять, вытягивать буквально из каждого сегмента, каждой детали собраний, встреч ценное, собирать это, впитывать себя, собирать масло в свой светильник, потому что вскоре нам понадобится все масло, которое мы можем только собрать. Поэтому нам нужно учиться, чтобы нам вникать в Него, ценить Его присутствием, ценить временем поклонения, ценить временем общения вместе, ценить тем, что рядом со мной сегодня есть брат, есть сестра, есть общение, есть у нас общее, есть у нас молитва, есть у нас поклонение, есть у нас Господь, который посреди нас. Господь желает, чтобы мы ценили этим и собирали это, впитывали, вытягивали из буквально всего, все, чтобы было это как масло, которое мы собираем, по капельке собираем, для того, чтобы когда наступит день, когда подует ветер и обрушится на наш светильник, он не погас. Сегодня мы можем сделать это. Сегодня у нас есть день благодати, день милости, день Божьей благодати. Давайте ценить этим. Опять-таки, не знаю почему, но больше и больше, особенно в эту последнюю неделю, Господь давал это слово как предостережение, как предупреждение. Что будет, не знаю. Что грядет, не знаю. Знаю то, что Бог ничего не делает, прежде чем не откроет это Своей Церкви. И если Он предупреждает, значит, есть в этом смысл. Есть в этом смысл. Хорошо. Перед тем, как мы коснемся Писания, перед тем, как мы будем вникать в Его Слово, я хотел бы попросить, чтобы мы еще раз встали и просто помолились. Не посчитайте это за сложность. Встать просто в почтении Господу. И давайте мы будем молиться. Я знаю, что у каждого из нас есть свои переживания, есть свои трудности. У каждого из нас есть свои тревоги, а есть свои проблемы. Но давайте сегодня, насколько это возможно только, сконцентрируемся на нем. Насколько это только возможно, все просто принесем Господу, положим верою у Его ног и позволим Ему заботиться о нас. А сами сконцентрируем внимание на Господе. Отец, мы благодарим Тебя за величайшую благодать, которую дарована нам. Господь Иисус, мы понимаем ценность, Господь, этой встречи. Мы понимаем, Господь, насколько ценность, насколько хорошо нам быть сегодня здесь, в Твоем доме. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что ничто не помешало нам сегодня прийти, Господь, в Твой дом. Господь, ни обстоятельства, ни болезнь, ни трудности, Господи, они не преградили нам путь, чтобы нам сегодня, Господь, в этот день быть здесь, в Твоем доме. Господи, мы понимаем, что это не случайность, это не обыденность. Это не просто так, Господь. Это не просто последовательность служений. Господь, мы здесь, потому что были привлечены сюда Твоим Духом. Господи, разумея это, мы понимаем, что у Тебя есть Слово для нас. Есть Слово непосредственно в жизнь каждого из нас. Господь, и мы открываем свое сердце для того, чтобы принять, Господь, то, что Ты хочешь говорить. Мы молимся, чтобы Ты просветил наше сознание, наш разум, и сделал нас способным разуметь то, что Ты желаешь сказать каждому из нас. Откинувши все, оставивши все, угасивши всякий голос, Господь, мы останавливаемся, Господь, для того, чтобы вникнуть в Твой закон. И мы молимся, Господь, чтобы Дух истины, Дух премудрости и разумения сегодня преломил нам Твое Слово, делай его понятным, делай его, Господь, сильным в нас. Господи, мы примем это Слово для того, чтобы этот хлеб жизни, он напитал нас. Пускай через это Слово, Господь, придет откровение, Господь, того, что Ты хочешь, Господь, делать в нашей жизни. Пускай сегодняшнее Слово, Господь, приправленное благодатью и Духом Твоим Святым, оно принесет плод в нашу жизнь. Отец, мы доверяемся Тебе. Господи Иисус, и снова я молюсь. Господь, я знаю точно, определенно точно, Господь, я никогда не был способен и не смогу стоять на этом месте без Твоего помазания, без Духа Твоего Святого. Святого. Даже понимая, что есть внутри меня слово, запечатанное Тобою, Господь. Без Тебя я его не донесу. И я молюсь, Господь, коснись моих уст, Господь. Очисти мои уста, встань сам при моих устах, чтобы мне говорить точности то, что хочешь Ты, Господь. Чтобы все в гармонии, Господь Иисус, было последовательно так, как угодно Тебе. Господи, я молюсь, Господь, чтобы Твое помазание, Отец, сделало меня способным говорить с дерзновением, Господь, те истины, которые Ты вложил в сердце. Господь, пускай Твое Слово, оно будет как меч обоюдоострый, проникать до разделения души и духа. Господи, проходить сквозь обстоятельства, переживания и тревоги, Господь, нашей жизни. Господь, оно рассеет всякую тьму, Господь, и даст свет во имя Иисуса Христа. Мы снова, Господь, отделяем это время Тебе, и мы благословляем Твое имя во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Хорошо, возлюбленные, на сегодня мы с вами продолжаем говорить об одном и том же. Мы говорим с вами о святости, без которой никто не увидит Господа. И сегодня мы сделаем еще один шаг в рассмотрении этой важной, важной для нас темы и важной во многих аспектах. Я уверен, убежден, абсолютно убежден, что сегодня Господь производит некую очистительную работу в своей церкви везде. Я не говорю только о нашей церкви, я говорю вообще о церкви в целом, о теле. Господь проводит своего рода освящающую работу. Он освящает свою церковь. Он очищает свое тело. И очищает его немного в ином ракурсе, чем мы его привыкли думать или понимать. Он очищает ее посредством освящения и посвящения. То есть он говорит о принципах. Господь выравнивает какие-то грани. Он чертит резкие грани дозволенности. Он работает. Он работает со своей церковью. Он работает со своим домом. И вот этот очистительный процесс очищения, который, как мы принято как бы в христианской терминологии, очищение, он несет предварительный какой-то аспект, то есть это предварительная работа. Господь готовит нас к чему-то, готовит нас в церковь, готовит нас как церковь, как христиан, готовит нас к тому, что Господь будет делать в скором будущем, когда вообще весь мир пошел на последний виток своей жизни, своего существования. Господь будет делать много. Господь будет греметь, если можно так сказать, чтобы выразить знаменательность той работы, которую Господь будет делать в последнее время. Господь будет греметь своей славой. Он будет являть себя так, как Он являл себя в новозаветной церкви. Он будет это делать, с нами или без нас. Он будет это делать. Господь заявит о себе. Писание говорит, что в последние дни гора Дома Господня возвысится. Она поднимется в авторитете. Господь снова будет уважаем. Люди будут знать, что Бог есть, потому что Бог будет проявлять себя в своем доме. Он будет это делать в своем доме. И поэтому Господь влечет и зовет нас отставить времена пассивности, равнодушия и начать работать над собой. Он никого не затянет в свою работу. Бог никого не заставит прийти и работать с Ним. Он зовет, Он ожидает, Он влечет. И Он дает правила жизни, которые мы должны выполнять для того, чтобы нам быть вот в этой работе Божьего Духа, в работе и в служении Господу. Поэтому Господь, Он делает своего рода очищающую или очистительную работу в своей церкви, в своем теле. И вообще, если говорить об очищении, это ответ Божий на нашу молитву. Кто из вас когда-либо молился: «Господи, очисти меня»? Ну, все молились. И кто радовался тому, когда Господь начинает очищать? То есть мы молимся, просим, подразумевая то, что: «Господи, но Ты меня не трогай». Мы молимся: «Господи, Ты, пожалуйста, очисти меня», но сами думаем: ну так, помягче, так, чтобы не больно было, так, чтобы оно не затронуло меня сильно. Ну так, как бы молиться об очищении, это принято, это важно, мы понимаем это. Но мы думаем, чтобы вот оно так вот раз автоматически, все, раз и все, и очистился. А Бог,
Он реагирует на нашу просьбу, на нашу молитву, особенно когда мы говорим, Господи, очисти меня. Он говорит, хорошо, давай будем работать. И когда Господь начинает с нами работать, мы думаем, а зачем? Почему? Зачем это надо? Зачем так трудно? Почему так больно? А Господь всего лишь реагирует на нашу просьбу и начинает с нами работать. И вот Бог готовит нас к тому, что хочет делать на этой земле. Ему нужен человек, мы говорили об этом много. Ему нужен человек, который будет знать, куда Бог идет, что Он делает, чтобы Бог мог доверить нам. И поэтому Он делает эту работу очищения с нами ради нашего же собственного блага. И вот мы с вами говорим в последнее время о святости, без которой Бога видеть нельзя. Мы говорим с вами о том, что святость – это посвящение Его воле. Его воля становится для нас яснее и яснее в процессе очищения. Сказать о святости и о священии, и не затронуть процесс очищения, было бы просто преступлением. Это было бы пренебрежением истины. Потому что если мы говорим об освящении и посвящении воле Божьей, то независимо, хотим мы или не хотим, освящение подразумевает себе оставить одно ради того, чтобы посвятить себя другому. И вот шаг за шагом в процессе освящения Бог, Он занимает все больше и больше территорий в нашей жизни. И значит, если Богу отдается больше и больше территорий, значит мы теряем контроль над этими территориями. Подобие тому, как Израиль, когда он во время вот этих последних знаменательных войн, шестидневная война, он шаг за шагом приобретал себе территорию. Израиль становился больше и больше. В соответствии с этим враг становился меньше и меньше. Он терял меньше и меньше. Поэтому и Господь, когда Он работает с нами, и Он желает больше и больше владеть нашей жизнью, это подразумевает то, что мы будем иметь для себя все меньше и меньше. И нам нужно будет терять. И вот очищение означает потерять что-то для себя и посвятить это Богу. В Евангелии от Матфея, 19 глава, 29 стих, смотрите, Иисус говорит, «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. И всякий, кто оставит, то есть отдаст, добровольно отдаст, тот получает». И здесь, естественно, Иисус не говорит о том, что мы должны стать отшельниками, бросить и дома свои, и братьев, и сестер, и отца, и мать, и жену, и детей, все бросить, уйти в монастырь и быть отшельником. Нет, абсолютно не об этом речь идет. Но не владеть этим, не обладать этим, относиться ко всему как к дару, который Бог нам дал, чтобы все наше внимание было на нем. Чтобы все преломлялось в нашей жизни как Божье, как Его. И вот поэтому Господь дает нам право выбора. Идти или не идти, отдать или не отдать. Иисус никогда не придет и не будет забирать от нас силой. Он не будет от нас ничего забирать силой. Даже грех Он не заставит нас оставить силой. Он никогда не будет вероломным в нашей жизни. Но! Он дает обетование. Говорит, если оставишь то и то, и то, и то, то, как Писание здесь говорит, во 100 крат ты получишь благословение больше. То есть Он говорит, свет мой воссияет твою жизнь, если ты позволишь. Если ты закроешь перед Ним двери, свет сиять не будет. И вот Бог, Он в Духе Святом вкладывает в нас молитвенный язык, молитвенные слова, чтобы мы молились об очищении. И благодаря вот этой молитве Бог начинает в нас работать, и Он начинает нас очищать. Очищать для того, чтобы мы оказались еще более угодны Ему для служения. Поэтому, когда мы говорим об очищении, мы имеем и подразумеваем под собой лишение. Лишение того или иного. И никому, по сути, это не нравится. Мы все любим приобретать, мы все любим получать. А помните, с другой стороны, Писание говорит, блажение что? Давать. А как насчет отдать Господу все? Это же блажение. Блажение отдать Ему абсолютно все. А вот мы привыкли, что под словом «очищение» это стоит лишение. И с одной стороны, это правда. И никому не нравится. Слово «очищение» никому не нравится, потому что оно несет в себе характер болезненной отдачи. Это когда уже мы не отдаем, и Господу приходится создавать в нашей жизни обстоятельства, когда Он подталкивает нас это отдать. Когда Господь показывает нам, что блажение давать блажение, отдать Господу жизнь, это намного проще, намного лучше. И для многих ассоциация очищения фактически связана с утратой. Мы утрачиваем чего-то, но с тем же самым временем мы приобретаем. Мы утрачиваем в нашей жизни способность контролировать то или другое, и мы приобретаем во сто крат Божье благословение и господство Божье в нашей жизни. Поэтому очищение – это красивый процесс Божий в нашей жизни. Он красив, он прекрасен, но не во время того, как он происходит, а потом мы видим всю его красоту. И оно малоприятно. Оно малоприятно. Смотрите, Исаия, 1 глава, 24 стих, когда Исаия говорит об очищении, он проводит параллель такую о том, каким образом Бог очищает нас. Он говорит, посему говорит Господь Саваоф, сильный Израилев, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим, и смотрите, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое. И вот по идее, вроде бы очищение-то, оно звучит хорошо, нужно, мы молимся об этом, но кому из нас понравилось бы, если бы Господь сегодня пришел и сказал бы, Сергей, Виктор, я опущу тебя в щелочь и очищу от тебя все, что свинцово, все, что тебе мешает. Когда речь идет о соседе, мы говорим, Господи, как ты благ, ты помогаешь ему, ты спасаешь его. А вот когда речь идет о нас, мы почему-то сразу говорим, Господи, за что? Почему? Что же я такого сделал, что ты меня будешь в щелочь опускать? А вот так вот Господь работает с нами, для нашего же собственного блага. Вот я сомневаюсь, что подобное слово вызвало бы у нас бурю восторга. Я опущу тебя в щелочь и буду тебя очищать там. Восторга у нас от этого нет. Но Господь все равно продолжает с нами работать. В то же самое время, помните, апостол Петр в первой главе, 1 послание Петра, 4 глава, 12 стих говорит. Что говорит? Огненного искушения для испытания вам посылаемого что? Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Огненного искушения для вас посылаемого. Не чуждайтесь. Вы знаете, какое слово стоит в оригинале? Вот слово «чуждаться». Что такое «чуждаться»? А? Что такое «чуждаться»? Избегать. Окей, еще. А? Подальше держаться. Окей. Не бояться. Окей, а еще что? Не избегать. Хорошо, но неправильно. Знаете, вот интересно, в оригинале написано, что возлюбленные огненного искушения для вас посылаемого, не удивляйтесь. Слово «удивляться» стоит там. Не удивляйтесь, что вам было дано искушение огненное. Огненное искушение поместили в щелочь. Не удивляйтесь этому. Не то, чтобы не избегайте, не убегайте, это тоже, тут уже, если уже в искушение попал, то вот в такого испытания рода, там не убежишь, ты посреди всего этого находишься. Но здесь больше несется смысл, он говорит, возлюбленный, не удивляйтесь тому, что Бог создал обстоятельства сложные в вашей жизни, как чего-то странного, непонятного. Не удивляйтесь тому, что жизнь вдруг выходит на такой виток, что кажется, все рушится, все падает. И вот апостол Петр и пишет, возлюбленные огненного искушения, здесь стоит испытание в данном смысле, для испытания вам, посылаемого, не удивляйтесь ему. Оно должно прийти. И следующий стих, можно? Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. И вот когда Бог начинает являть свою славу в церкви, вот когда Бог начинает открывать себя в церкви, и когда ты, будучи очищен через вот это вот огненное испытание, начинаешь видеть Бога, как Писание говорит, имейте святость, без которой Бога никто не увидит, и ты начинаешь быть водимым Духом Божьим, и начинаешь понимать красоту и могущество того, чтобы быть наполненным им, и когда ты движешься в дарах Святого Духа, потому что твой сосуд очищен, вот тогда Писание говорит, что радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Награда будет, она есть. Оно не просто, это не бессмысленное какое-то страдание. Бог определил это для того, чтобы возрадовать нас, увидеть Его. Имейте святость, без которой никто не увидит Господа. Он проводит нас через эти удивительные витки жизни для того, чтобы мы затем увидели Его, чтобы мы оказались сосудами ценными, наполненными им, и из нас бы лилось и слово знания, и пророчество, и ведение, и движение Духа Святого, и мы бы оказались в эпицентре вот этого последнего излияния Святого Духа. Что может быть лучше для нас, как кульминации нашей жизни? Что может быть лучше для нас, как кульминации вообще нашего христианства, как оказаться в эпицентре исполнения воли Божьей и быть наполненными Святым Духом, то не стоит ли ради этого позволить Господу опускать нас в щелочь? Не стоит ли ради этого позволить Ему провести нас через обстоятельства жизни, хоть и непонятные для нас, но открывающие в нас Бога так, как мы не видели Его никогда раньше? И вот Господь в этом и заинтересован. Теперь смотрите, еще одно интересное место Писания. Это Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 стих. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Смотрите, пришел в храм и нашел, то есть увидел и удивился. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги миновщиков, рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При сём ученики вспомнили, что написано, ревность по доме твоем, она снедает меня». И вот здесь Иисус, вот в этом отрезке Писания, вообще предстает перед нами в образе, который противоречит вообще нам, в общем, нашему взгляду, того пониманию или восприятию Христа. Теперь смотрите, обратите внимание на слова, которые написаны. Иисус пришел в храм, нашел, что в храме происходит фактически осквернение храма. Что Он делает? Он не берет бич, Он не просто взял бич, это, ну, как это, хлыст, плетка, как угодно можно назвать. Он не просто взял его. Писание говорит, он сделал. Уловили мысль? Он его сделал. Он сел и делает бич. И вот представьте себе, что происходит вообще-то в разуме учеников. Вот они с ним ходят, они видели его. Бог творил чудеса. Перед ними Он открылся как Бог любви, Бог благодати, Бог прощения. Он им говорил, любите врагов своих. Он им говорил, прощайте всем. Он говорил им, лучше стерпите, благословляйте. Он добро, Он открыл себя Богом добра. И тут они приходят в храм вместе, заходят. Для них это привычное дело вообще видеть миновщиков, там, торгующих. Вообще для них ничего удивительного они в этом не увидели, они свыклись с этим. И здесь они видят Христа в совершенно ином качестве. Он садится, и Он делает бич. Он эту плетку делает. И вот представьте себе, ученики подходят к Нему и говорят, Иисус, а что ты делаешь? А зачем? Вот представьте, что просто на мгновение попытайтесь поставить себя на место учеников. приходит, заходит, Иисус спокойно посмотрел на все, нашел, и он приходит, и он начинает садиться и делает собственноручно, делает бич, делает этот хлыст, делает эту плетку. И естественно, для учеников это вообще непонятно. Зачем ты это делаешь? Почему? Что ты с этим будешь делать? Иисус не сделал это орудие наказания, хлыст, плетка, для того, чтобы прийти и попугать. Она в руке у него оказалась, и она была использована. Мало того, что он ее сделал сам, он использует это. И Писание говорит, что, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги менщиков рассыпал из столы, их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте вертепом разбойников. Писание говорит, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И кто не заботится о храме сём, что? Того покарает Господь. Вы храм Божий, и Дух Божий обитает в вас. И здесь Писание говорит, он пришел в храм и нашел, что храм его стал вертепом разбойников. И он начинает работать над тем, чтобы очистить его. И вот мы часто смотрим на Бога многомилостивым, любвеобильным, всепрощающим. И как будто бы мы к этому списку любви, всепрощения, мы еще добавили такой аспект, как будто он вседозволяющий. Он все стерпит. Он промолчит. Некое чувство вседозволенности приходит. А Писание говорит, ревность по доме моем снедает меня. И вот представьте себе, если Бог настолько ревностно отнесся к храму земному, то с какой он ревностью относится к моему храму, который внутри меня. И вот он говорит, ревность по дому моему внутри меня, она снедает меня. Она снедает меня, она не позволяет ему оставить меня такой, как я есть. И вот я думаю, что вот в ближайшие дни, в неком прообразе того, что мы прочитали, грядущие дни нам покажут Бога немножко в ином ракурсе. Немножко в ином ракурсе, чем мы привыкли его видеть. Мы увидим его вот таким вот, Богом, который ревнует о благосостоянии моего духа. О благосостоянии моего духовного здоровья. Он ревнует о том, чтобы его храм внутри меня, он оказался бы чистым. Он оказался бы, что значит чистым? Освященным. Освященным, что значит освященным? Посвященным для исполнения его воли. Чтобы он мог делать то, что он хочет. Чтобы ничто иное, оно не помешало бы ему. В другом месте Писание говорит, что лопата в руке его. И он очистит гумно свое. То есть он что-то делает. Но не для того, чтобы показать, что он Бог сильный. Не для того, чтобы показать, что он суверенный Бог, и за ним последнее слово. Нет. А для того, чтобы подготовить нас. Чтобы возрадовать нас. Чтобы в явлении его славы мы возрадовались. Мы радовались. Писание нам говорит, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, но что? Верен Бог, который даст вам и облегчение. Нет смысла в наказании. Он облегчит, он пройдет рядом с нами. Но у него есть цель – обрадовать нас своим присутствием, своей славой. Смотрите, Исаия, 42 глава, 14-15 стих. Говорит, «Долго молчал я». Терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошаю горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. Долго я молчал. Почему же сейчас Бог приходит в храм, в котором был столько раз? И столько раз он видел это, столько раз терпел. Почему же вот именно в этот момент, в определенный момент нашей жизни Бог приходит в наш храм, и Он начинает опрокидывать все все планы нашей жизни. И Он вдруг начинает рушить все то, что нам казалось таким ценным. Вот, вероятно, есть какие-то невидимые рубежи дозволенности, дозволенного, когда долготерпение Господа в нашей жизни переходит в ревность. Вот есть дни, когда Бог терпит, а Он молчит. Как здесь в Исаии говорит, я молчал, долго молчал. И вот видно, есть определенные рубежи, к которым мы, подходя или переходя их, мы переступаем грань Божьего терпения, когда Бог, Он уже начинает ревновать. Он уже больше молчать не может. В аналогии, наверное, можно было бы провести нас с нашими детьми. Вот мы сказали нельзя, протерпим один раз, другой раз, еще потерпим. А потом придем и скажем так, чтобы было понятно. Чтобы и ребенок понял, и нам хорошо было. Вот как в этой истории, которую я видел как-то. Сидит отец сидит в кресле у себя в комнате, и вот его четырехлетний малыш, он нацелился на банку с конфетами. И вот он тихонечко идет, проходит, как бы идет, и раз поймал взгляд отца, которому, и отец смотрит на него глаза в глаза, говорит, я же тебе сказал, нельзя. Он тихонечко идет дальше, отец ему говорит, я сказал, нет. И сын, не обращая внимания, доходит, руку в банку, достает конфеты и говорит, я же сказал, да. И здесь отец встает, и тогда он ему показывает, что да, а что нет. И вот, вероятно, вот таким же образом и Господь с нами. Он нам говорит, нельзя, не трогай, не прикасайся, не делай. А мы поймаем его взгляд где-то в молитве, ощутим его прикосновение в себе, ощутим, как Бог внутри нас говорит, нет, как Дух Святой внутри нас говорит, нельзя. Мы так, и так проходим вперед, достигаем этого. И говорим, я же сказал, можно. И думаю, что Бог стерпит. Бог промолчит до времени. Он промолчит. Но Его любовь к нам, она не позволит Ему долго молчать. Он Бог, который ревностно нас любит. И вот эта вот ревностная любовь, она не позволит Ему молчать. И придет момент, так же, как и в жизни ребенка и отца, когда отец популярно ребенку объясняет, что это нельзя. Он берет в свою руку бич, можно сказать, и он дает ему, объясняет. Истина вдруг доходит сквозь боль. Она становится понятной. Все становится на свои места. И вот так и в нашей жизни, вероятно, есть какие-то рубежи дозволенности, на которые мы, приступив, мы провоцируем Бога на то, чтобы Он не промолчал. На то, чтобы Он больше не промолчал. Когда мы игнорируем Его предостережение, и мы целенаправленно все равно идем к своей собственной эгоистичной цели, Господь не может промолчать, потому что до ревности любит. До ревности любит. Любящее сердце Отца не может остаться в стороне. И Он начинает с нами работать. Поэтому Писание говорит нам, что огненного искушения для испытания нам посылаемого, не удивляйтесь этому, как чему-либо странному. Это Его любовь, которая не позволяет Ему остаться в кресле, она не позволяет Ему проигнорировать нас. Вы знаете, вот слово «любовь», какое слово антоним, слово «любви»? Нет, не ненависть, безразличие. Безразличие. Если Он любит, то Он сделает все, Он внимание уделит. А если не любит, то Ему все равно. Мне было бы все равно. Если мне до того соседа, мне все равно, грубо сказать, то я не пойду ему говорить о том, что ему в жизни даже нужно делать, а что не нужно делать. Но если речь идет о моем ребенке, мне не все равно. Я сделаю все. Так же и Бог. Ему не все равно. Он любит. И Он начинает вникать во все наши дела. Поэтому сердце Отца, оно в стороне остаться не может. И вот порой, часто, даже слишком часто, мы подходим на опасное расстояние от дозволенных границ. Даже очень опасное. И мы начинаем себе строить шалаши возле вот этой вот границы, чтобы на всякий случай, если что, раз, можно было пробежать. Вдруг Бог не заметит. А Господь ревностно любит. Ревностно любит. И вот здесь долготерпение Божие переходит к ревности. Приходит к ревности. Когда его любовь, а именно любовь Божья к человеку, к церкви, к дому, она не позволяет ему больше молчать. И помните место Писания Иакова, которое мы цитировали, что до ревности любит Бог. Знаете, что такое ревность? Вот слово ревность, откуда оно идет? Ревность вообще, она описывает материнский инстинкт. Когда мать видит, что ее дитя в опасности, она ничего не знает. Она становится глухой, слепой, все сфокусировано на одном. Она бросается, чтобы спасти ребенка. Вот так же и Бог. Вот так же и Бог. Он настолько заинтересован в нашем спасении завтра, что он готов пожертвовать нашим пониманием Бога сегодня, любящим, вседозволяющим, для того, чтобы завтра я мог оказаться в месте, где я мог бы радоваться Его присутствию и радоваться Его пришествию, чтобы Он со мной мог провести вечность. Вот что значит ревность. И Бог до ревности любит нас, и Он не оставляет нас. Поэтому Петр и говорит, если жизнь вдруг повернулась таким образом, что все начинает рушиться, не удивляйтесь этому. Бог восстановит все. Бог даст облегчение. Но не удивляйтесь этому. Где-то переступлена граница, где-то что-то Бог делает. Где-то это Бог делает нашему благу. Для блага нашего использует обстоятельства для того, чтобы мы оказались завтра способны радоваться новому дню. И вот когда мы говорим о том, что имейте святость, без которой никто не увидит Господа, аспект работы Божьей такой, как оставит. А если не оставить, то нужно помочь ему оставить это во имя блага завтрашнего дня. И об этом аспекте промолчать нельзя. Потому что именно это провоцирует на нас большее посвящение. Чем больше мы Богу отдаемся, чем больше Он нас владеет, тем больше мы Его видим. И тем яснее Он перед нами становится. Тем меньше вопросов у нас есть. Поэтому Бог заинтересован в том, чтобы помочь нам состояться. Состояться в Его воле, состояться в Его служении. И может быть кто-то из нас, мы сегодня проходим через обстоятельства жизни, которые для нас непонятны. Которые, когда все вдруг начинает рушиться. Все вдруг начинает рушиться. Когда все становится таким болезненным, таким тяжелым, когда непонятно нам, почему все это происходит. В одном мы можем быть уверены всегда, Бог на нашей стороне. Бог с нами всегда. И вот в этих трудных обстоятельствах у Бога есть цель. Он проведет нас. Может быть, мы дошли до каких-то границ и переступили их. А может быть, Господь от чего-то нас предостерегает. А может быть, Господь готовит нас к завтрашнему явлению славы. Но все, что делает Бог, как испытание, Писание говорит нам, не удивляться этому, оно для нас во благо. Сеющий со слезами будет пожинать с радостью. Радостью. И Бог обязательно даст нам эту радость. Может быть, кто-то сегодня на себе ощущает то же самое, как люди в храме, когда столы перевернуты, планы разрушены, все стало совершенно не так, как нам казалось, как мы строили себе. Все поменялось. Но Бог контролирует все. И Он все восстановит, когда наше внимание снова будет обращено к Нему. Когда наше внимание всего будет обращено к Нему. Я не знаю, было ли у вас в жизни такое. Есть ли у вас в жизни такое? Я знаю, что в моей жизни было и не раз такое, когда Бог опрокидывал все и выбивал почву из-под ног. И в эти моменты ты готов визжать, кричать, не соглашаться с Богом, говорить о Его несправедливости. Но когда проходит время, и когда Бог завершает этот процесс, ты восторгаешься и думаешь, Господи, как хорошо, что Ты не пошел у меня на поводу. Как хорошо, что Ты не послушал меня, а закончил. потому что это доставляет мирный плод праведности, красивый. В нас открывает Бога таким, который захватывает у нас дыхание. Мы с Богом о Боге говорим с таким восторгом, с таким восторгом. Как понять эту любовь? Как вместить полноту этой любви? В завершении давайте мы прочтем достаточно длинный отрезок Писания, хорошо знакомый. Знакомый каждому из нас, и мы будем молиться. Книга к евреям, 12 глава, начиная с 3 стиха. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение». Независимо от того, где мы, какая борьба бы у нас ни была, пускай все столы в нашей жизни опрокинуты, наша задача не забыть о том, что у нас есть утешение. У нас есть Бог. Утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания. Наказание, оно означает корректировка или исправление, воспитание, наставление, образование, моральное и духовное благосостояние, забота о моральном и духовном благосостоянии, так же, как и исправление розгой. И вот он говорит, не пренебрегай наказания Господне и не унывай. Не разочаровывайся, не оскорбись, не обидься на то, как Господь работает с тобой. А ведь это именно то, что дьявол хочет от нас. Когда Бог приходит в нашу жизнь, и в руке у него вдруг оказывается розга. Все, что дьявол сеет в нашу жизнь, видишь? Видишь, какой Бог? Видишь обстоятельства какие? И мы разочаровываемся, мы хлопаем дверью, мы уходим, мы обижаемся, мы не понимаем. Иисус сказал Иоанну Крестителю, «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Дьявол хочет, чтобы мы опустили руки. Мы перестали любить, перестали молиться, перестали читать Библию, перестали уповать на Бога, перестали смотреть вперед. Он берет эти обстоятельства, пытается повернуть их против нас. Но Бог говорит, «Не забывайте утешение, которое принадлежит вам. Сегодня шторм, завтра будет штиль». Сегодня борьба, завтра будет утешение. Так просто нам опустить руки, так просто нам уйти. И так часто именно так мы и поступаем с Ним, когда Он работает с нами, как дети. Хлопнем дверью, уйдем, закроемся, обидимся, спрячемся под одеялом, возмутимся. А ведь Он-то любит нас и делает с нами эту работу только по одной причине. Что ему не все равно. Ему не все равно. Делает это только потому, что он до безумия нас любит. Любит. Не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, как нам важно это понять, кого любит, кого он любит, того и наказывает, того и бьет. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боясь их, то не гораздо ли более должны мы покориться Отцу Духов, чтобы нам жить? Те, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в его святости. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученными через него, доставляет мирный плод праведности. И вот в заключении всего Бог
говорит нам: «Итак, итак, укрепите опустившие руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». И вот, приближаясь к знаменателю всего, к последнему рубежу времени, вообще всей земли, я верю, что Божья любовь к нам будет более и более ревностна. Более и более ревностна. Возможно, кто-то из нас сегодня оказался опять-таки в этих стеснительных обстоятельствах. То, что выбивает из нас почву из-под ног, переворачивает планы, столы и сеет в нас разочарование, обиду, непонимание. Да почему же так? Да почему же так? Я очень хочу вам сказать, что Бог, Бог на вашей стороне. Он не против вас. Он не против нас. Бог за нас. И поэтому и работает с нами. Он очень-очень сильно любит каждого из нас. Шторм утихнет, боль пройдет. И Бог утрет, обязательно утрет слезы боли сегодняшней. Сегодняшние слезы Бог утрет, обязательно утрет. И мы обязательно вновь ощутим Его прикосновение. Мы обязательно вновь ощутим объятие Бога и снова услышим простой, легкий шепот, который Господь прошепчет в наше ухо. «Дочь моя, сын мой, я очень люблю тебя. Ты мой, ты моя, ты мой любимый сын, ты моя любимая дочь. Я тебя не оставлю никогда». Когда мы наказываем детей, следующее, что мы делаем, мы берем их на руки. Мы обнимаем, так чтобы они знали, что они любимы. Любовь имеет две стороны медали. Давайте видеть ее адекватно. Не унывай, когда Бог обличает тебя. Ибо кого любит, того наказывает. Он готовит нас к дням, когда больше, чем когда-либо, нам нужно будет видеть Бога. И во всем быть вводимым Богом. Поэтому Иисус и говорит: ветвь, которая не приносит плода, она отсекается. И она ввергается в огонь. А всякую ветвь, которая приносит плод, он что? Очищает. И вот представьте себе, если Бог нас очищает, то значит мы приносим плод. Значит, мы Ему нужны. Значит, мы сыны. Значит, мы дочери. А значит, Он любит нас. Значит, мы не сироты, мы не одни, мы не оставлены. И значит, что обязательно будет день, когда слезы Он утрет. Не на небесах, нет, я не говорю сейчас о небе. На небесах утрет всякую слезу. Я сейчас говорю, вот здесь нет жизни на земле. Бог утрет наши слезы. Он обнимет нас. И Он снова скажет слова любви. Давайте сейчас, перед тем, как мы будем участвовать в служении хлебопреломления, которое фактически говорит нам о том, что скоро всему конец. Скоро всему конец. Он грядет скоро. Давайте мы поклонимся Ему за Его любовь. Поблагодарим Его за Его милость. И поблагодарим Его за работу, которую Он делает в нас. Что Он не оставляет нас. Что Он не безразличен к нам. И что Он очищает нас. Сегодня шторм, а завтра штиль. Главное, что Бог за нас. Давайте мы встанем. Может быть, кто-то из вас проходит через очень трудные обстоятельства. Проходит через очень сложные ситуации в жизни. И вы знаете, Господь за вас. Бог с вами. Бог, Он благ к вам.
У вас нету ни обиды, ни горечи. Просто вы хотите, чтобы Господь утешил вас в том, в той работе, которую Он производит в вас. Сейчас вот это место, алтарь, открыт для каждого. Если вы хотите, чтобы за вас помолились, выходите сюда вперед. Мы просто будем стоять рядом с вами. Если кто-то обиделся, оскорбился на Господа, возмутился, увидьте его не как судью, а как того же Отца, который поднимается к нам, там, где мы прячемся, в нашу раковину заходит и говорит: «Я люблю тебя». Господь Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь, за твою необыкновенную к нам любовь. Спасибо Тебе за благость Твою, которая удерживает нас в Тебе и влечет нас к Тебе все ближе и ближе. Господь Иисус, конечно, есть обстоятельства в нашей жизни, есть ситуации, есть даже аспекты Твоей, Господь, работы с нами, которые для нас непонятны. Мы не можем понять ее, Господь. Вместить для нас это так сложно, Господь, особенно, когда мы находимся прямо в эпицентре того, что происходит с нами. Господь Иисус, прости нас, где мы оскорблялись на Тебя. Прости нас, Господь, где мы роптали, где мы сетовали, где мы возмущались, Господь, где мы пытались доказать свою правоту, где мы пытались доказать, Господь, что Ты несправедлив к нам. Господь, пожалуйста, прости нас, Господь. Господь, мы делали это, не разумея, Господь, Твоей любви. Господь, но сегодня в Святом Духе Ты преломил нам, Господь, всего лишь только одну грань того, Господь, что Ты работаешь с нами только потому, что до ревности нас любишь. Помоги нам увидеть, Господь, эту ревностную любовь к нам. Помоги нам увидеть, Господь Иисус, что мы Твои, Господь, и Ты за нас. Господь, дай нам, Господь, способность верить, Господь, верить, Господь, свою жизнь Тебе и позволить, Господь, Тебе завершить Тобою начатое в нас дело. Господь, чтобы нам возрадоваться, Господь, тому, Господь, что Ты приготовил для нас завтра. Мы доверяемся Тебе, Господь. Пожалуйста, прости нас, Господь. Омой нас, Господь Иисус. Господь, освети нас, Господь, кровью Иисуса Христа. Господь, пускай сердце наше будет свободно, Господь, от всякого ропота, от возмущения, Господь. Господи, пускай в сердце нашем не будет места, Господь, недовольству. Господь, ну дай нам увидеть, Господь, красоту, Господь, Твоей любви, всеобъемлющесть Твоей любви, Господь. Дай нам полюбить Тебя так же, как Ты любишь нас, превыше всего, Господь, и больше всего полюбить Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь Иисус, Господь, когда мы сейчас размышляем, Господь, о Твоей любви, Господь, мы стоим перед чашей и хлебом, Господь, который символизирует для нас Твою любовь. Любовь, Господь, совершенство. Когда Ты отдал свою жизнь ради нас, помоги нам отдать свою жизнь Тебе полностью, от начала и до конца. Господь, пожалуйста, прикоснись к каждому сердцу. Господь, тем, кому трудно, те, которые проходят, Господь, через узкие врата обстоятельств жизни, Господь, когда неимоверно тяжело, неимоверно больно. Господь, Ты сказал, что в испытаниях Ты дашь нам облегчение. Пожалуйста, Господь, засвидетельствуй, Господь, Твой покой и в сердце каждого из них. Господь, и прикоснись к каждому во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.